Человек и закон. Председатель московского рефтрибунала Тернопольченко, расстрелян в 1937 году, был человек одинокий, замкнутый и нелюдимый. На собраниях он выступать не любил, процессы вел хмуро, непреклонно, впрочем, порой принимал неожиданные решения. Оправдывал людей, казалось бы, обреченных, и, наоборот, брал под стражу в зале трибунального заседания свидетелей по делу, на первый взгляд, ни в чем не повинных. Когда его как-то спросил об этом правозаступник Муравьев, председатель ответил в обычной своей медлительной манере.
«Я в решениях не тороплив, но сугубо надежен. Вы вправе протестовать мое решение, если опровергнете вот эти строчки на страницах дела». И он протянул Муравьеву три толстых тома с закладками. «Извольте ознакомиться».
Как-то прокурор Крыленко, расстрелян в 1937 году, сказал о нем: «Чертовски талантливый юрист, но бесконечно чувствительный. Он терзается, когда выносит приговор». Лишь Крыленко знал по временам подполья, что Тернопольченко, тогда студент Киевского университета, эсдек, проданный охранке своим ближайшим другом, стрелялся в ссылке, и его чудом выходили. Один из ссыльных, эсэр Гойхберг, был медик, он и спас его. Через 10 лет дело Никодимова, Рогалина и Гойхберга попало к Тернопольченко. Он запросил себе отвод, но Карклин ему в этом отказал. Перед началом заседания трибунала Тернопольченко, откашлявшись, спросил у подсудимых: «Есть ли у кого отводы к составу трибунала?» Отводов ни у кого не было. Гойхберг только все время смотрел на Тернопольченко, и губы его кривила горькая усмешка. «В таком случае, — сказал Тернопольченко, — я должен дать себе самоотвод, поскольку Гойхбергу обязан жизнью, а по материалам дела этот подсудимый заслуживает расстрела». Когда Гойхбергу вынесли приговор 10 лет тюремного заключения, Тернопольченко пошел на базар, продал свои часы, купил на эти деньги сапоги и сало, пришел в тюрьму в день официально разрешенных свиданий и передал все это Гойхбергу.
— Спасибо тебе, Нестор, — сказал Гойхберг. — Я знаю, что жизнью тебе обязан, не то что сапогами.
— Если бы я судил тебя, Рувим, — ответил Тернопольченко, — я бы приговорил тебя к расстрелу.
— Ты это говоришь с полной мерой ответственности?
— С наиполнейшей.
— Но это же страшно, Нестор. — Может быть.
— Но это правда.
Через месяц после этого он получил телеграмму с Полтавщины от отца. «Мать и сестры умирают с голоду. Помоги, чем можешь». Тернопольченко пошел к наркомюсту Курскому.
— Дмитрий Иванович, я понимаю, что обращаюсь к вам с просьбой противозаконной, но больше мне обратиться не к кому. Вот, — он положил на стол наркома телеграмму. — Может, мне два клада бы выдали наперед?
— Я думаю, это возможный путь, — ответил Курский. — А как же вы сами продержитесь?
Тернопольченко усмехнулся.
— У меня есть метод. Мы, когда жили в ссылке, коммуну организовали, купили картошки и разложили ее на 30 кучек по 5 штук на день. Сало купили, из расчета добавлять по куску в жарку, чаю и по 6 сухарей. А на остальные деньги литературу выписывали.
Он отправил в деревню 2 свои зарплаты. Отец ответил: «Купил на твои деньги 2 фунта свинины, 10 яиц и 0,5 пуда картофеля. Может, до лета не умрем. И на том родительское спасибо. Отплатил за нашу любовь и ласку. В обиде на тебя не пребываем, хоть и знаем твой пост». Письмецо это, свернутое в треугольник, клея у отца не было, пролежало 3 дня в секретариате трибунала. Почерк у старика был неразборчивый. А когда, промусолив насквозь письмо, поняли, что это пишет отец Тернопольченко, по трибуналу пошли разговоры. И смотрели на него люди с высокой почтительностью и жалостью, а некоторые с жестоким недоумением. Пробежав письмо, Тернопольченко сунул его в карман гимнастерки, словно бы забыл о нем, но вечером заглянул к экспертам.
«Кто выручит стаканом спирта? Деньги отдам через 3 месяца».
Эксперт Мануилов расстрелян в 1937 году. Налил ему стакан.
Как ты думаешь, Мануилов, когда у человека начинается старость?
Спросил Тернопольченко, выпив. Я думаю, первые признаки проявляются годам к 40.
Неверно говоришь, товарищ Мануилов. Стареть мы все начинаем с первым криком, в миг рождения. Важно определить момент, когда процесс этот наиболее интенсивен. Я, сколько себя в детстве помнил, всегда о смерти думал, очень помереть боялся. Помню отчетливо, знаешь ли, летний жаркий день, стрекозы летают по лугу, а луг рыжий выгорел под солнцем, и кузнечки еще там были синими крылышками. И так стало мне вдруг страшно, что умру, и темно будет. И никогда больше кузнечиков этих самых не увижу, что заплакал я. Вроде бы, знаешь ли, даже истерика у меня тогда была. Найти бы этот проклятый период, когда человек обрушивается в старость. Мне кажется, знаешь ли, что в старости человек уж больше не стареет. Он после какого-то времени консервируется и таким умирает. Чем больше мы страшимся постареть, тем стремительнее стареем, Мануилов.
Вот к этому человеку, Нестору Тернопольченко, и пришел в 11 часов вечера странный посетитель. Добрый вечер, я к вам с разговором.
Кто вы?
Позвольте мне пока что себя не называть.
Я не могу говорить с человеком, не зная его фамилии.
Моя фамилия Сорокин. Я работаю в военведе. Дело, с которым я пришел, необычное, поверьте мне. Иначе я бы и не посмел, товарищ Тернопольченко, к вам обратиться.
Слушаю вас.
Товарищ Тернопольченко, тут арестован МЧК паренек Белов Григорий. Он мне не сват и не брат, просто парню только-только сравнялось 20. Работал он в Гохране и совершил хищение, взял там часы какие-то, браслетки, не зная их ценности, не понимая, как это жестоко по отношению к нашей республике. Я помню ваше дело по обвинению работников главтопа. Вы приговорили их к расстрелу, но сами же обратились в ВЦИК с ходатайством о помиловании в силу того, что преступление совершено несознательно, а двое обвиняемых по делу тоже были совсем молодые люди.
Ну и чего же вы хотите от меня?
Если вы спасете жизнь Белову, тогда его родные передадут вам 20 миллионов рублей. Я могу от их лица гарантировать тайну, про это будут знать только вы и я.
Почему вы решили обратиться с таким предложением?
Я помню дело главтопа. Ваш самотвод с эсерами. Так может поступать только честный и добрый человек.
Честный и добрый человек,
задумчиво повторил Тернопольченко.
А деньги будут давать по частям или сразу?
Вам я готов передать деньги до суда.
Кто ваш начальник?
А что?
Мне тоже надо о вас выяснить кое-что. Я же не могу верить вам за ясные глаза и лестные предложения. Вы у кого в военведе работаете?
У Лихарева.
У Игната Лихарева?
Нет, у Василия Егорыча.
Как он поживает?
Спасибо, хорошо.
Ну, ладно.
Поморщился Тернопольченко.
Хватит тут разыгрывать водевили. Есть оружие, кладите на стол, я вас арестовываю.
Не шантажируйте меня,
быстро сказал Сорокин и поднялся. Сядьте. Напротив, в квартире живет зампред МЧК Лосев. Я его крикну, если решите сбежать.
Сорокин достал пистолет и навел его на Тернопольченко. Я выстрелю, коли вы не позволите мне уйти.
Уйти я вам не позволю. А выстрелить в меня, знаете ли, не так уж трудно. Но бежать отсюда вы не сможете, тут дом странный. Говоришь негромко, все звуки резонируют. Видимо, архитектор был с музыкальным бзиком. Давайте, давайте оружие, —
повторил Тернопольченко и, поднявшись с табурета, пошел на Сорокина. — Отойдите, я сейчас нажму курок.
— Да бросьте вы, знаете ли,
— поморщился Тернопольченко и сильно рванул на себя пистолет, опустив его предварительно дулом вниз. Вынул обойму, бросил ее на стол и, повернувшись к Сорокину спиной, сел к телефону.
— Мещенко мне,
— сказал он в трубку.
— Нет? — Ладно. Тогда присылайте пару ваших, я вам передам арестованного.
Тернопольченко обернулся к Сорокину.
— Ваша должность. Только не лгите. Лихарев у которого вы якобы работаете в Венведе, уже 5 месяцев, как в Туркестане.
Я секретарь рефтрибунала Балтийской железной дороги.
Ну, председатель?
Прохоров Павел Константинович.
Вы юрист или по назначению?
По назначению.
Законы о взяточничестве знаете?
Зачем вы конвой вызвали? Неуж нельзя просто отказать?
Зло. Прощать нельзя, Сорокин. Можно прощать слепой случай, глупую неосторожность. Зло, продуманное, грязное, чужое, прощать нельзя. Иначе революцию предадим.
Я, Сорокин Валерий Николаевич, по существу поставленных мне вопросов могу показать следующее. В течение недели ко мне на работу звонила неизвестная, умолявшая встречи. Сначала я отказывался от общения с ней, однако потом, решив, что такой отказ бессердечен, согласился увидаться. Ею оказалась молодая женщина, которая, плача, рассказала мне об аресте ее любимого, молодого человека Белова Григория, работника Гухрана. Она умоляла спасти жизнь ее возлюбленному и сказала, что если я смогу поговорить с председателем трибунала Тернопольченко, она и отец арестованного пойдут на любые траты, чтобы отблагодарить за спасение жизни жениха и единственного сына. Я от неизвестных никаких денег не получал и к Тернопольченко пошел, движимый единственно чувством человеколюбия, о чем сейчас сожалею и проклинаю свою минутную слабость. С молодой женщиной, имени которой не знаю, я встречался возле кино «Арс» 2 раза. Адрес ее мне неизвестен, записал собственноручно Сорокин.
Мессинг подчеркнул красным карандашом строчку «Движимый единственно чувством человеколюбия, о чем сейчас сожалею», посмотрел на Сорокина, сидевшего перед ним на стуле, и прочитал.
«Человеколюбие, о чем сейчас сожалею. Как у вас могла рука подобное написать, а? Значит, когда вы подписывали смертные приговоры контре, спекулянтам и взяточникам, вы были злодеем. А вот решили быть человеколюбцем и попались, так что ли? Дайте пистолет, товарищ Мессинг. Позвольте мне достойно уйти. Нет сил терпеть все это, и сил нет.
Ах, вот уж как. Пистолет дать.
Может, саблю для харакири? Скажи на милость, напакостил и пистолет ему подавай, руки на себя наложить хочет.
Мессинг еще раз перечитал показания Сорокина, аккуратно сложил листки бумаги и сунул их в папку.
Больше ничего не припоминаешь? Написал бы.
Ах, Сорокин, Сорокин, дурашка. Придумал бабу Беловскую.
Нет у него никакой невесты, он по шлюхам таскался, Белов-то. Очную ставку сейчас с ним получишь, он тебе выложит про невесту.
Сорокин, глаза мои на твою поганую морду не смотрели.
Не мог этого Белов показывать, не мог, товарищ Мессинг!
Мессинг позвонил по внутреннему телефону и попросил приведите ко мне Белову.
Какой смысл в очной ставке?
Вздохнул Сорокин.
Я его и в глаза-то ни разу не видел.
Они закурили. Мессинг молча разглядывал Сорокина. Его красивое сильное лицо с высоким лбом и хрящеватым носом. Сорокин смотрел себе под ноги и курил, не затягиваясь, только набирая понемногу дыму в рот. Щеки его при этом надувались, и казалось, что он собирается пускать мыльные пузыри.
— Дети есть?
— Да.
— Много?
— 1.
— Сколько ему?
— 2 годика.
— Жена работает?
— Да.
— Где?
— На вокзале.
— Что делает?
— Кассир.
Конвоир ввел Белова и спросил.
— Товарищ Мессинг, мне выйти или присутствовать?
— Выйдите. — Садитесь, Белов. Этого человека вы знаете?
— Нет.
— Ладно, теперь вот что. Как звали вашу невесту?
— Я уж показывал, гражданин Мессинг, что невесты у меня нет. На кой они, невесты, наше время? Они теперь сразу норовят ребенка на шею навесить.
Белов истосковался в одиночке без человеческой речи, и поэтому сейчас им владело желание слушать, смеяться, отвечать, задавать вопросы, только б не гнетущее постоянное молчание.
— Мне один говорил,
— продолжал он, торопясь и сглатывая гласные, опасаясь, что его перебьют,
— что в семейной жизни надо обязательно иметь парочку подруг, помимо жены. Тогда на свою больше тянет. А разве жена это поймет? Теперь для них свобода. Как что, так сразу по мордам, а управу разницы ищешь.
— Хватит, Белов, — поморщился Мессинг.
— Так мне ж это взрослые говорили. — Стоп,
— перебил его Сорокин.
— Погоди, Белов. Тебе фамилия Прохоров что-нибудь говорит? — Нет, ничего не говорит. — Никогда такой фамилии не слыхал?
Мессинг напрягся. Он видел, как что-то сломалось в лице Сорокина после откровений Белова. Лицо его сейчас изменилось до неузнаваемости. Заострилось, нос стал еще длиннее, и явственно обозначились впадины возле висков, как у стариков.
— Прохоров вы. — У нас в деревне был Прохоров. — Дядь Костя, часовый делмастер.
Сорокин откинулся на спинку стула.
— Пусть его уводят, товарищ Мессинг. Я буду давать показания, пусть только его уведут. Председатель трибунала Балтийской дороги, мой прямой начальник Павел Константинович Прохоров, неделю назад сказал, что арестован Григорий Белов, работник охраны. Он сказал, что друзья Беловского отца, заведующий обувным отделом магазина Шмельников и его сотрудница, девица Клейменова, 21 года, судя по всему, легкого поведения, предложили 40 миллионов за жизнь Белова Григория. Прохоров попросил меня обратиться к Тернопольченко, испытывавшему материальные трудности, с предложением не выносить Белова расстрел, а дать принудительные работы любого срока. За что Прохоров предложил мне назвать Тернопольченко сумму в 20 миллионов рублей. Остальные деньги, сказал он, разделим поровну, 10 мне, 10 тебе. После этого я отправился к Тернопольченко, движимый корыстью и подлостью. И там был товарищем Тернопольченко арестован и не нашел в своей черной душе сил покончить с собой там же, не обрекая на позор честное имя жены и сына. Готов помогать следствию во всем, не уповая ни на какое снисхождение. Сорокин.
Мессинг два раза перечитал это показание, написанное Сорокиным здесь же в кабинете, и, подвинув ему телефон, сказал:
«Сейчас позвонишь к Прохорову и скажешь, что захворал, и поэтому не вышел на работу. Телефон помнишь?»
«У нас один».
«Сорокин, больше ничего не осталось за тобой?»
Сорокин отрицательно покачал головой.
«Сможешь позвонить к Прохорову или передохнешь?»
«Смогу».
«Звони», —
сказал Мессинг и поднял трубку параллельного аппарата.
«Константинович», —
сказал Сорокин простуженным голосом,
«я тут прихворнул сегодня, не выйду».
«А что с тобой?»
«Горло прихватило, температура».
«Я к тебе заезжал, тебя не было».
Мессинг метнулся взглядом к Сорокину. Тот чуть прикрыл веки, мол, что в порядке, не волнуйтесь.
«Так я у Розы».
«Ну какой?»
«Из Потребсоюза».
«Как позвонить к тебе?»
Мессинг прикрыл трубку ладонью и прошептал. 2-5-4-4. Телефон соседей».
«Это у соседей»,
— повторил Сорокин.
2-5-4-4.
«Ага, спасибо. Теперь это... ты был?»
«Был».
«Фу, слава тебе, Господи. Я что-то извелся».
«Все в порядке».
«Да что ты говоришь?» «Ну, поздравляю, Сорокин. От всего сердца поздравляю. Может, мне подъехать сейчас к тебе?»
Мессинг быстро замотал головой.
«Сейчас не стоит», — ответил Сорокин. «Я тут тайком»,
— добавил он, понизив голос.
«Завтра».
Мессинг снова шепнул.
«Спросите, когда он может привести деньги». «В какое время? Когда тебе удобнее, чтобы я завернул?»
«Что?»
— не понял Сорокин прохоровского вопроса, потому что напряженно смотрел на губы Мессинга.
«Я говорю, когда завтра к тебе подъехать?»
— Вечером, часам к 7, и деньги захвати, 20 миллионов.
— Ты с ума сошел по телефону?
— понизив голос, сказал Прохоров.
— В своем уме или отчасти сдвинул? Адрес давай.
— Мерзляковский,
— прошептал Мессинг. — Дом 4, квартира 7, 3 звонка.
— Мерзляковский, 4, квартира 7, 3 звонка.
— Ну, я подъеду,
— Мессинг снова шепнул. — Не раньше 7 и с товаром.
— К себе,
— повторил Сорокин,
— и с товаром.
— Понял, — ответил Прохоров. — До завтра.
Мессинг рывком поднялся со стула, вызвал помощников и сказал им при Сорокине, словно забыв о нем:
— Поднимите людей по тревоге. Выделите опергруппу для наблюдения за предтрибунала Балтийской дороги Прохоровым. — Ох, сволочь, ух, трибун! — Потапов, сиди с Сорокиным. — Чайкин, срочно Галю Шевкун.
Расстреляно в 1936 году.
На Мерзляковский, в соседнюю комнату Будникова.
13:26 Прохоров вышел из трибунала и, взяв извозчика, поехал на Страстной бульвар. Возле дома номер 2 он извозчика отпустил и пешком пошел по бульвару. Он сел на скамейку рядом с молодой женщиной и провел рядом с ней несколько минут, при этом держа ее за руку. Это не был условный знак, потому что он руку женщины гладил и пытался ее обнять. Но она ему в этом отказала и ушла. Мы с Кирюшиным разделили наблюдаемых. я повел Прохорова вместе с Ивановой, а Кирюшин и Гольцев направились следом за женщиной, которая оказалась сотрудница обувной секции магазина номер 61, Клейменова Клавдия Ивановна. Прохоров вернулся в трибунал и больше оттуда не выходил. Прежде чем вернуться в отдел, я принял решение взять под наблюдение Клейменову и всех тех, с кем она будет входить в контакт. Такое указание я отдал Кирюшину перед тем, как мы разделились. Когда я, оставив пост около трибунала, поехал в магазин, Клейменова была в служебном помещении. Кирюшин, проявив сообразительность и революционную смекалку, двинул следом за ней, говоря, что он ищет ихнее начальство, не говоря, какое именно. Клейменова находилась в комнате заведующего обувным отделом Шмелькова, который, когда Кирюшин просил сказать, когда выбросят ботики, его прогнал, сказав, что занят и дверь за собой запер. Я вызвал еще наших сотрудников и верно поступил, потому что Клейменова пошла на Мерзляковский переулок, дом 4, квартира 7, и там в дверях говорила с женщиной по имени Роза, спрашивая ее, не она ли Роза Тихонова, заловка дяди Коли Тихонова, на что Роза ответила, что нет, я не заловка, никакого Тихонова не знаю, а потом крикнула в коридор: «Сорока, сними чай с плитки!» Тогда Клейменова извинилась и ушла, и долго ходила по городу, останавливаясь около витрин парфюмерных магазинов, а потом вошла в дом на Поварской, 26, квартира 7, где проживает некто Газарян Иван Иванович, которого дома не было, и Клейменова отпустила в почтовый ящик записку. Записку я извлек и переписал. «Дяде Грише стало лучше, зайдите сегодня вечером к доктору с новым лекарством». В 17:50 Шмельков вышел из магазина и отправился пешком на Театральную площадь. Там он зашел в столовую второго дома Советов в бывшем метрополе, получил по талону обед, а после долго прогуливался по улицам, изредка смотря на свои часы, серебряные, неправильной формы. Ни с кем не беседовал, в подъезды не прятался и не оглядывался в целях проверки. В 19:00 он вошел в дом 6 на Дмитровке, в квартиру гражданина Кропотова. В 18:35 Газарян, зайдя домой, взял письмо из почтового ящика и, пробыв в квартире не более 5 минут, отправился пешком на Дмитровку, в дом 6, к некоему Кропотову Николаю Капитоновичу. Мессинг отложил в сторону эти только что полученные донесения своих сотрудников. Он долго сидел, тупо уставившись в список телефонов, положенный под стекло на его большом столе. Перед его глазами стояло лицо Газаряна. Он беседовал с ним примерно месяц назад о том, в какой мере налаживается работа в главном хранилище ценностей республики. «Что же это такое?» — горько думал Мессинг. «Что ж творится? Кому тогда верить, если не Газаряну, который требовал смерти всем, кто грабит республику? Если он был врагом перед тем, как пришел к нам, если он маскировался, это плохо, но это еще полбеды. Если он стал таким, получив возможность воровать золото, неужели в золоте действительно заложена какая-то магическая страшная сила? Неужто люди перед ней бессильны?» Сорокин за этот день сдал в лице, но глаза его сияли сейчас, и щеки горели нервным синеватым румянцем. Мессинг отметил, что румянец казался неестественно ярким из-за того, что мелкие сосуды на щеках Сорокина были багровыми. — У тебя как с давлением? — спросил Мессинг. — Нормально, — ответил тот. — Ну что? — Ничего. — Я ничем больше помочь не могу? — Я тебя для этого и вызвал. Не спал еще? — Какой там спал? — Это зря. Без сна замучаешься. — Когда мы всех их возьмем, тогда высплюсь. Мессинг отметил, как Сорокин сказал, мы их возьмем. — Слушай, Сорокин, ты не думай, что если ты нам помогаешь, то на трибунал я тебя не выведу. И я не убежден, что трибунал сохранит тебе жизнь. — А я жизни не хочу, — очень искренне ответил Сорокин. — Она мне мерзостна, и сынишке будет в тягость. — Ты Прохорова хорошо знаешь?
— Пили вместе.
— Ты сможешь с ним увидаться?
— Не понимаю.
— На Мерзляковском, у Розы, сможешь его принять?
— Смогу. Для дела смогу.
— Не сорвешься, не переиграешь?
— Нет.
— Тобой будет Роза, это наш товарищ. Угощение там будет. Выпейте как следует. Только не сорвись, всю игру тогда нам сломишь.
— Я пить не буду.
— Ну, привет тебе. Раньше ты пил?
— Пил.
— А теперь не будешь? — Так нельзя. Ты сейчас должен будешь с ним пить. и попросишь его от имени Тернопольченко, чтобы они выдали половину суммы драгоценностями. Причем попросишь, чтобы драгоценности были следующие: бриллианты, изумруды и золото в браслетах, монетах и часах.
Мессингу было важно посмотреть, как себя будут вести Кропотов и Газарян, куда потянутся связи. С этим своим планом он, закончив беседу с Сорокиным, пошел в соседнее здание Куншлихту и Бокию.
— Здравствуй, Сорока, — сказал Прохоров, крепко пожимая руку секретарю. — Оклемался или еще хрипишь?
— Оклемался, Константинович, заходи. —
Я про эту розу не слыхал. Где она?
— Скоро придет, новенькая.
— А в работе как? — спросил Прохоров.
— Толк, понимает?
— Ничего в работе, — ответил Сорокин, пропуская Прохорова в комнату. — Работает хорошо, с огоньком.
— О-о, откуда коньяк-то?
— протянул Прохоров, оглядывая стол, заставленный бутылками, салом, вареной картошкой и рыбой.
— Ничего живешь!
— Давай по маленькой.
— Давай.
— Только сначала расскажи, как прошло. — Стенки надежные?
Сорокин кивнул головой налево.
— Там ванная не работает с революции. А здесь пустая комната. Какой-то военный живет, его в Туркестан угнали. Одни мы тут сейчас.
Именно в этой пустой комнате сейчас сидели помнач отделения ВЧК Владимир Будников и Галя Шевкун, игравшая роль Розы. Прослушивался даже шепот. Будников очень хотел курить, но опасался, что в комнату к Сорокину просочится дым, и поэтому сосал потухшую папиросу, то и дело обкусывая мундштук.
— Это как он? — спросил Прохоров. — Не куражился?
— Тяжело было. Сначала я решил, что влип.
— Ты влипнуть не мог. У него доказательств нет.
— Он долгий мужик-то хмурый. Его толком не поймешь. Дальше вот что было. Ну, давай, подсальца.
— Будь здоров, Сорока.
— Твое здоровье, Константинович.
— Сам чего не пьешь?
— Пью. Я тут и вчера принимал. Но вчерашний-то потяжелее ложится. Сам знаешь как. Ничто-ничто, а потом сразу валит. А Роска, она требовательная. Она сказала, если я себя не люблю, то кто меня полюбит? Всех остальных я постелью меряю. Раньше вы нас этим мерили, а теперь свобода, я эмансипированная.
Прохоров захохотал. Ты что, серьезно к ней присох?
Это к чему? На себя потянешь? Пока не отдам, не проси.
Как ты уговорился ты с ним?
Он поедет туда, куда я скажу, и в то время, когда попрошу, а ты или там кто из твоих посмотрит один, он выехал или поволок с собой ребят с Лубянки.
Это ничего придумал. А как он сказал про согласие?
Сказал, что деньгами все не возьмет.
Это как? Ему и для родителей гроши нужны.
Он сказал, что 10 миллионов деньгами, а остальные в ценностях. Половину бриллианты и сапфиры, половину золота в браслетах, кольцах и монетах.
Прохоров выпил, подышал салом, рассмеялся.
— Ах, Тернопольченко, якобинец, сын Маркса, каков, а?
— Ты такой же, — сказал Сорокин, — не лучше.
Будников быстро взглянул на Галю и кивнул ей.
— Пора. Я боюсь, он сейчас развалится, иди, Галка.
— Ты чего? — удивился Прохоров. — Я-то здесь при чем?
— Притом, к стенке ставишь работягу, когда он хлеба уворует, а здесь миллионами верчишь. Нет разве?
— Сорок, ты чего?
— Ничего. Я еще хуже, не обо мне речь.
Дверь отворилась без стука.
— Здравствуй, Сорока,
— сказала женщина, сверкнув цыганской быстрой улыбкой.
— Без меня гуляете, мальчики?
— Это Роза, — сказал Сорокин. — Знакомься.
— Ненахов, Константин, — представился Прохоров. — Мы тут вас, дожидаясь, немного позволили.
Галя взъерошила волосы Сорокину и ласково попросила.
— Миленький, пойди голову холодной водичкой и вымой, тебе лучше станет.
— Пойди освежись, — хохотнул Прохоров. — Добром просим.
Сорокин быстро поднялся и вышел из комнаты.
— На бродершафт, — предложил Прохоров. — Давай, Розочка.
— Я финь-шампань не пью. Я только легкое вино себе позволяю.
— Для первого раза можно рюмашечку крепенького, от него голову крутить, как в вихре вальса.
— У меня из легкого кружится все в голове, Костя. —
Со свиданием.
Он выпил залпом полстакана коньяку, обнял Галю и жадно поцеловал ее. Она хотела было легонько освободиться, но он обнимал ее все крепче. Руки у него были сильные, словно тиски. Галя уперлась ему кулаками в плечи, продолжая улыбаться, но только лицо ее побледнело.
Не сейчас, Костя, сейчас нельзя, Сорока войдет.
— Он заснет сейчас, — ответил Прохоров и, подняв Галю, понес ее на диван.
— Сорока!
— крикнула Галя, чувствуя себя бессильной и жалкой с этим могучим сопящим человеком.
— Сорокин!
Будников услыхал, как Галя жалобно закричала.
— Ой, пусти меня, пусти!
Будников на цыпочках выскочил из комнаты. Он увидел свет в уборной и шепнул. — Сорокин, иди обратно в комнату! Сорокин не откликался. Будников нажал плечом посильнее, дверь распахнулась, и он, не удержавшись, ввалился в маленькую уборную, и по лицу его ударили тяжелые ноги. Сорокин повесился на крючке. Видимо, только что.
— Помогите!
— продолжала кричать Галя.
— Володя!
Будников распахнул дверь комнаты, увидел Галю и Прохорова рядом и крикнул с порога, ослепнув от ярости. — Встань, скотина, руки вверх! С Прохоровым разговаривали трое — Боки, Кедров и Месинг. Прохоров сидел, свесив руки между колен, не в силах унять дрожь в лице. Отвечал он на все вопросы подробно, с излишней тщательностью, вспоминая детали, не имевшие никакого отношения к делу. Боки попросил его позвонить в трибунал.
— Что сказать? Напишите это. Еще напутаю.
— Путать не надо. Скажите, что занемогли и будете на работе завтра утром.
Месинг вызвал трибунал и передал трубку Прохорову.
— Алло, это я,
— сказал Прохоров спокойно, хотя лицо его по-прежнему сводило мелкой судорожной дрожью.
— Занемог, и буду только завтра. — Что? Ну, значит, отменить дело.
— Какое дело отменить?
— быстро спросил Бокий.
— Это секретарша Шубарина у меня сегодня. Дело назначено к слушанию. По волокитчикам из Хамовнического металлического завода. Они два пустых вагона неделю продержали.
— Слушай, Прохоров, — сказал Бокий, — в твоих интересах сейчас подъехать к Клейменовой. Ты ее знаешь?
— Знаю.
— Так вот, в твоих интересах заехать сейчас к ней и попросить ее вызвать к тебе на Мерзляковский Газаряна. Скажешь Газаряну, что Тернопольченко просит.
— Понял, — перебил его Прохоров. — Про золото и камни. То, что Сорок говорил. Хотите посмотреть, куда потащит Газарян? Это я сделаю. Я понимаю, если я не окажу сейчас помощь, меня будет трудно вывести из-под удара, а так... Оступился по дурости, не из злого умысла.
Месинг изумленно глянул на Кедрова. Тот осторожно поднес палец к губам. — Молчи. Бокий согласно кивал головой, слушая Прохорова, и время от времени вставлял «Да, да, верно, верно, Прохоров». Ревель Роману. По сведениям, полученным из Парижа, в Эстонии вновь прибывает глава ювелирного концерна Маршан. Предполагаем его связи с нашим валютным подпольем. Именно его концерн сорвал ту сделку, которую наши представители пытались заключить в Литве. Впоследствии люди Маршана сорвали наши сделки в Лондоне и Антверпене. В Ревеле, однако, Маршан предложил нам через оценщика Гохрана Пажамчи прямой товарообмен, хлеб за бриллианты, по произвольным ценам. Наша задача заключается в том, чтобы заставить Маршана покупать наши бриллианты на доллары и франки, что гарантирует наш выход на арену международной торговли. Вам необходимо установить за Маршаном и его окружением наблюдение с тем, чтобы выявить его связи. Есть предположение, что Маршан поддерживает контакты с нашим подпольем через третьих и подставных лиц. Эти сведения пришли к нам через английские возможности и не содержат каких-либо конкретных данных. Бокий.